Холмогорская резьба.
Публицист, член Союза писателей России Егор Холмогоров в эфире «Радио Спутник». Егор Станиславович, здравствуйте.
Здравствуйте еще раз.
Напоминаю, как всегда, что можно совершенно спокойно задать Егору Станиславовичу вопросы, оставить мнение или комментарий. Радио, нижнее подчеркивание, Спутник — это телеграм-канал наш и приложение «Радио Спутник». В любом магазине приложений можно его скачать. Мы же в ближайшие полчаса будем обсуждать актуальные новости. Я бы хотел такой интеллектуально актуальный начать. Во-первых, вот я, с вашего позволения, добавлю, Владимир Путин поручил отправить в библиотеки новых регионов 2,5 миллиона книг. Вот это первая такая новость. А вторая — это школьников будут учить истории по написанному в кратчайшие сроки при участии Владимира Мединского учебнику. И речь идет о про уроки истории. Как оцениваете, насколько учебник, я так понимаю, вы уже познакомиться успели с тем, что сделано?
Да, мне удалось как бы некими воспользоваться возможностями и прочесть все 4 учебника, которые приходят в этом году в школы. Вот, это учебник Мединского-Торкунова за 10 класс российской истории, за 10 класс Мединского-Чубарьяна всеобщая история, и за 11 класс тоже Мединский-Торкунов российская, Мединский-Чубарьян западная, всеобщая. Вот. А понятное дело, что в данном случае фамилии академиков — это как бы вот такая крыша довольно большого коллектива, который на них работал. И понятно, что, скажем, Владимир Ростиславович Мединский опять на себя принял, что называется, такой мученический крест, я бы сказал. Как в прошлом году в Стамбуле, соответственно, все проклинали его, как будто он там придумал эти переговоры и так далее. Сейчас ему точно так же отдуваться за этот учебник. Поэтому все, что то, что я дальше скажу, просто как бы поймите, что это не камни в адрес Мединского. Я прям вижу по тексту, что он сделал все, что мог. Например, там в учебнике для 10 класса на одной из страниц такое пояснение, что хотя, конечно, у нас в ВГОСе, то есть государственном образовательном стандарте, стоит понятие «Великая Российская революция», но так как эта революция привела к гражданской войне, к голоду, к страданию массы людей и так далее, то мы дальше все-таки термином «Великая Российская революция» пользоваться не будем, будем называть просто революцией. Вот прямо я чувствую, как он вручную это вот все вписывает, чтобы... Потому что действительно у нас очень глупое принято было в 2017 году решение именовать это все пафосно «Великая Российская революция», совершенно забывая о том, что события там 17-20 года — это не только какие-то большевистские преобразования, как бы к ним кто ни относился, это гибель, страдания и муки массы людей. И когда при этом говорят, вот, во Франции же называют «Великая Французская революция». Не называют. Это придумка нашей российской, советской историографии. Во Франции просто говорят «революсьон» или «революсьон» и даты там 1789-94. Но, к сожалению, как бы на весь массив разнородного материала в этом смысле там никакого здравомыслия и, видимо, аппаратных возможностей Мединского не хватило.
Юрий, потому что, да. Я, вы знаете, хотел, вот вы конкретный пример привели, насколько сильно отличается учебник по истории, в глобальном, что ли, смысле, не в деталях.
Знаете, видно, что авторы старались подвинуться в патриотическую сторону, подвинуться в сторону все-таки, которая, грубо говоря, исходя из которой, скажем, например, наша СВО была бы как бы оправданной борьбой за Отечество и против глобалистского миропорядка, а не каким-то приступом безумия, что вот типа весь мир идет в одну сторону, а Россия прет в противоположную. Как бы как логически вытекало из наших учебников до этого. Но большинства, как бы, что называется, поправок, по большому счету, не получилось, скажем. И там много фактических ошибок. Там много очень некрасивых, очень неприятных ляпов и так далее. Например, вот в учебнике за 10 класс по всеобщей истории помещен портрет одного из первых русских летчиков, асов, Уткина, с какой-то совершенно оскорбительной характеристикой. Его там выписаны из писателя Юрия Олеши. То есть Олеша, может быть, и иронизировал и так далее. Но все, что поймет наш школьник из этой цитаты, это то, что вот пока на Западе были асы, русские летчики были идиоты. Хотя это был, в общем, один из первых, что называется, действительно, русских авиаторов. Русская авиация была одной из самых передовых в мире в начале 20 века. Это надо было специально отметить. Там, грубо говоря, скажем, попытаясь передать, что такое гитлеровский нацизм, то есть, с одной стороны, надо поругать, с другой стороны, надо соблюсти историческую объективность. В результате получается, что гитлеровцев ругают, скажем, за какие-то совершенно неочевидные с точки зрения современного школьника грехи, вроде того, что они были слишком патриоты. А с другой стороны, не рассказывают, например, о подлинном отношении Гитлера к германскому народу, что он его презирал откровенно совершенно и считал его, в общем, таким же как бы мясом для переработки в этих истинных арийцев. Скажем, сообщается недостоверная информация там об антиеврейской политике Гитлера, когда говорится, вот, гитлеровцы заставили немецких евреев носить желтые звезды. На самом деле, желтые звезды придумали для евреев в Польше только уже в 1939 году, а на Рейх это было распространено только в 1941. Зато про гитлеровские расовые законы в книге ни слова. А итоговый вывод совершенно тоже потрясающий из рассказа о Второй мировой войне. Что вот главное, чему учит Вторая мировая война, это как недопустимо, это нетолерантность, шовинизм, ксенофобия и так далее. Знаете, я всегда думал, что урок Второй мировой войны состоит в том, что родину надо любить, за родину надо сражаться, как сражались там наши предки, там ваши, мои, за Россию, за свою любимую страну, что это есть тот истинный деятельный патриотизм, благодаря которому и русский народ, и народы Европы, и, там, и китайцы, и многие другие народы, они справились с вот этой там гитлеровской осью. Вот это урок настоящий, что это, что как бы, что с, там, грубо говоря, не говоря уж там о моих дедах, там, я думаю, что большинство французов, участвовавших в сопротивлении, в этом, в резистансе, они сражались не за толерантность, они сражались за Францию. И как бы, ну, пример главы сопротивления генерала де Голля, который в послевоенной Европе считался таким, что называется, одиозным французским националистом, потому что он такой суперпатриот, как бы он против американского диктата и так далее, его многие за это ненавидели, но именно он руководил французским сопротивлением, потому что надо было освободить от германских захватчиков свою землю. И вот когда вот эти патриотические подвиги людей начинают там перевешивать, знаете, как сейчас в сериалах обязательно, там, то в один, то в другой, то совершенно не к месту суют каких-то скинхедов, которым противостоит хороший главный герой. Там сначала вот горшок в «Короле и шуте», а теперь вот в «Библиотекаре» тоже каких-то скинхедов засунули. То есть опять подсказывает молодежи установку, что патриотизм — это плохо. И это плохо в двух вещах. Что если они этому поверят, это плохо, и мы получим как бы очередь на Верхнем Ларсе. И еще хуже, если они этому не поверят, в том смысле, что они решат, что значит правильно быть нацистом, как Гитлер. И тогда они окажутся в каком-нибудь там РДК или в каких-нибудь еще террористических организациях запрещенных или еще не запрещенных и так далее. То есть это очень опасная развилка. Точно так же, скажем, 11 класс. Сначала вот очень сложное для восприятия, опять же, с довольно приличным количеством ошибок, сборная солянка про историю СССР во второй половине 20 века, причем еще так очень сухо написанная, там, грубо говоря, скажем, вместо того, чтобы рассказать о нашей космической программе как о героическом подвиге целостной, а вместо этого предлагается в одном месте рассказ про Гагарина и Терешкову, а совершенно в другом месте рассказ про Алексея Леонова и выход его в космос. То есть целой картины у ребенка не создается. Зато при этом какой-то чудовищный просто списки. Вот, знаете, скажем, там есть, например, раздел «Культура», современный, mm-hmm. там список всех сериалов, список интернет-сервисов Кинопоиск, ОКО, Иви, Премьер. Это не реклама. Это не реклама. А вот что эта реклама делает в учебнике, с учетом еще того, что, как я понимаю, значительную часть этих сервисов сейчас отчаянно штрафуют за гей-пропаганду. Вот, я тоже не понимаю.
Егор Станиславович, напомню нашим радиослушателям, которые, возможно, недавно к нам присоединились, что беседу мы ведем с публицистом Егором Холмогоровым. Мы обсуждаем вот в данный момент новый учебник по истории, который уже вот должен в школу попасть.
Совершенно верно. Дальше, ну, как бы главное, что подчеркивают, что вот теперь учебник современной истории, он рассказывает об СВУ. Это хорошо, это замечательно, что он рассказывает о СВО, это замечательно, что он рассказывает о событиях русской весны, но только почему-то термин «русская весна» в учебнике ни разу не употребляется. Там есть пражская весна, там есть арабская весна, а вот никакой русской весны вообще в принципе нету. Скажем, кто такие Арсен Павлов Моторола или Михаил Толстых Гиви в учебнике тоже не рассказывается. То есть, скажем так, понятно, почему там не именуются некоторые живые и здравствующие персонажи, но, грубо говоря, почему мертвых героев не вспоминают? Действительно, как бы, которые на которых, на именах их на протяжении 8 лет, вот, в общем, сосредотачивались там надежды, восхищения и так далее. Только Александр Захарченко вот из этого списка павших героев Донбасса помянули, видимо, потому что начальник. Но это, знаете, но тоже как бы ненормальное совершенно отношение, когда, грубо говоря, критерием включения или не включения становится начальник или не начальник. То есть, конечно... Ну, вот эта глава про СВО, она не худшая, она более-менее нормально написана и так далее, но только до нее ни один нормальный школьник уже не дочитает, потому что перед этим его там убили, что называется, перечислением каких-то, извините, третьестепенных театральных режиссеров.
Ну, подождите, вот. Всегда можно сказать, в конце есть про интернет. Про сервисы, сериалы и все остальное. И так или иначе, хочешь не хочешь, дочитаешь.
Нет, вот не дочитают там. Еще хуже картина, скажем, 11 класс всеобщей истории. Почему? Потому что здесь, видимо, решили, что как бы нужно не очень сильно напрягаться, тоже не написать несколько абзацев как бы против американского империализма и так далее, и на этом закончить. Но в результате это какой-то безумный просто поток сознания. То есть глава начинается «Потребительское общество». Потом она переходит к рассказу о Джонни Кеннеди, вот, президенте США. То есть, каким образом, я пытался понять, каким образом, где связь, где потребительское общество, где Джон Кеннеди, наконец-то придумал. Как бы здесь просто следующая, последствующая посылка, что символом потребительского общества была Мэрилин Монро, а Мэрилин Монро приписывает, что она была любовницей Джона Кеннеди, и, соответственно, Джон Кеннеди был самым главным потребителем в этом потребительском обществе.
Игорь Станиславович, учитывая, что у нас не так много времени, я хотел спросить, а положительные какие-то моменты?
Знаете, вот, ну вот положительные то, что иногда где-то посреди вот этого старого безумного текста учебника, написанного где-то лет 10 назад, явно на пике всех этих наших глобалистских историй, вот, вписаны отдельные противофразы. Скажем, там есть длинное изложение, что называется мерзкой идеологией так называемых новых левых. Вот той самой, из которой вся эта политкорректность mm-hmm. вытекла, весь этот там Black Lives Matter, весь этот трансгендер и так далее. И вот в конце этого абзаца, явно уже позже приписано, что но, как бы, время показало, что, как бы, чрезмерное разглагольствование о свободе ведут только к навязыванию, как бы, что называется, своей картины мира и так далее. То есть, грубо говоря, иногда, в некоторых случаях, получается, на мой взгляд, что-то вот следующее. Что вот люди знают, что здесь нужно сделать что-то хорошее. Но не знают, как, и в результате получается какая-то гадость. Например, ну, один из важнейших русских философов 20 века, Иван Александрович Ильин, человек, которого постоянно цитирует президент в своих посланиях, который формирует определенную идеологию и так далее. что про него сказано? Что он выступал против восстановления монархии. Это основная информация в обрезке о нем. Хотя, на самом деле, это неправда. Он выступал не против восстановления монархии. Он говорил, что после как бы всех потрясений, которые пережил народ уже к 40-м, 50-м годам, невозможно восстановить просто монархию. Должна быть такой положительный авторитаризм, который как бы восстановит нормально государство, а потом уже о монархии можно будет и поговорить. Вот, то есть, опять же, искажение. И вот таких вот искажений, когда вроде бы пытаются дать более развернутую картину, знаете, на самом деле что? Вот в учебниках российской истории, со всеобщей там похуже, но в учебниках российской истории самое разумное, что может сделать большинство школьников, это смотреть там только картинки. Вот кто там действительно хорошо поработал, это те, кто отвечал за иллюстрации. Иллюстрации яркие, богатые, разнообразные, действительно очень информативные. То есть там много, скажем, представлено плакатов и красной, и белой стороны времен гражданской войны. И они говорят зачастую намного больше, чем учебник, который, конечно, ужасно уклончивый. Я бы сказал так, у меня даже претензии на уровне, что это просто лицемерие.
Как... Кстати, между прочим, да. Хороший пример. Вот красные и белые. Я помню, что, ну, я там в начале нулевых, да, где-то учился, что у нас до сих пор история со стороны красных преподавалась.
Да.
Сейчас, вот в этих
учебниках. Ну, в целом по-прежнему. В целом по-прежнему. Это апологетика революции, причем это очень странно, когда, скажем, дается, ну, такая, я бы сказал, несколько уклончиво-апологетическая картина февральской революции. И вспомним, что сказал, скажем, президент 24 июня о военном мятеже, где он прям провел параллель с 17-м годом. Мятеж в спину, воюющий Корнилова. И побеждающий страны. Это не про Корнилова, это именно про февраль 17-го.
Про
февраль 17-го. То-то оно, что там не было никакой отсылки к Корнилову, это была отсылка именно к февралю 17-го у президента. Это прям дословно мы можем вспомнить. Сейчас у нас все-таки есть пару минут, я вам прям зачитаю, да, как бы точно, что Владимир Владимирович сказал. Удар в спину нашей стране и нашему народу. Именно такой удар был нанесен по России в 1917 году, когда страна вела Первую мировую войну. Но победу у нее украли. Интриги, склоки, политиканство за спиной армии и народа обернулись величайшим потрясением, разрушением армии и распадом государства. Утратой огромных территорий. В итоге трагедии гражданской войны. То есть это оценка всей революции 17-го. При этом, что опять же происходит в этом учебнике? Сначала, рассказывая о событиях февраля 17-го, вообще ни словом не упоминают решающие его события, а именно военный мятеж, который начался с того, что солдаты Волынского полка убили офицера, и дальше уже вот эта кровавая вакханалия покатилась по Петрограду и в итоге всех затопило. То есть вообще это не упоминается, что только народ, дума, генералы, как будто вот этого военного мятежа не было. Дальше. А октябрь 17-го, опять же, вот авторы вообще потеряли бои за Москву, которые шли в ноябре 1917 года, как будто их просто не было, как будто там не было обстрелов Кремля, расстрелы юнкеров, как будто не было песни Вертинского «Я не знаю, зачем и кому это нужно». То есть вот почему... А у меня возник вопрос, а почему? А потому что тогда вот после этих боев и расстрелов нельзя будет создать картинку, что вот большевики захватили легко власть в Петрограде, а потом начали проводить свои преобразования, а потом злые белые на эти преобразования начали, развязали гражданскую войну. Ну, понимаете, о Великой Отечественной войне у нас, это спрашивают слушатели, как подано, все уже настолько отработано, что в целом нормально. В целом нормально. То есть, грубо говоря, у нас там уже фактически скоро, наверное, уже Дума примет просто закон об официальной трактовке Великой Отечественной войны. То есть там расставлены все как бы вот такие как бы вехи, что очень, здесь очень сложно ошибиться. Скорее как бы проблема в том, что, ну, скажем, это все недостаточно ярко. Это не... Ну и опять же, с вот этими вот странными своими выводами и подводками, что, оказывается, это не патриотический подвиг нашего народа, как бы был главным содержанием как бы нашей войны, а то, что, типа, получается, мы боролись за толерантность и это самое, и вот только что про полисексуальность не написали, и то хорошо.
Егор Станиславович, позвольте, я последние несколько минут хотел бы посвятить актуальной повестке, буквально вот новости начали сыпаться неожиданно, про взаимоотношения Беларуси и Польши хотел вас поинтересоваться, потому что белорусский МИД призывает Варшаву не нагнетать ситуацию с обвинением Минска в нарушении границы белорусскими военными вертолетами и не использовать ее для милитаризации приграничья. В НАТО официальный представитель Госдепа Мэтью Миллер комментирует, что приграничное напряжение между Польшей и Белоруссией не влечет задействование 5-й статьи устава НАТО о коллективной обороне. Что, на ваш взгляд, происходит в приграничье?
Ну,
и к чему приведет?
Польша упорно пытается втащить все НАТО в войну с Белоруссией и с Россией. То есть, прежде всего, войну с Россией. То есть, грубо говоря, она хочет спасти Украину, просто-напросто как бы накатив на нас весь каток НАТО. То есть они, грубо говоря, безумная политика Польши в 30-е годы, она в итоге привела, собственно, ко Второй мировой войне. То есть, грубо говоря, если Гитлер как бы хотел быть агрессором, то Польша ему в этом смысле подыгрывала. И подыгрывала так, что втравила в итоге как бы в эту войну всех. Вот. А здесь очень похожая ситуация. То есть, скажем так, фактически они пытаются заставить НАТО напрямую столкнуться с Белоруссией и с Россией. Вот, НАТО, пока это, по крайней мере, не очень нравится. И вот здесь дальше будет интересно, как будут развиваться события, если, скажем, Польша попытается применить силу против Белоруссии. То есть формально, если, скажем, Польша начнет первой, то устав НАТО, вот эта статья, она не действует. Она действует только в случае, если против нее будет совершена агрессия. Но и Польша может оказаться очень хорошо побитой. Вот, особенно с учетом того, что там уже 20-тысячная группировка вагнеров есть и многое другое. Но вот после этого побитая Польша все равно же будет апеллировать к уставу НАТО. Вот в чем проблема. Что она все равно будет, что типа, а вот мы сбежали на свою территорию, мы в зоне и так далее. То есть, конечно, много раз за 20 век Польшу называли гиеной Европы, и, к сожалению, в 21 веке эта же тенденция, она сохраняется. То есть, фактически, это главный генератор агрессивных как бы мировой нестабильности в Восточной Европе. Ни одну страну даже близко по неадекватности с Польшей здесь сопоставить невозможно.
Ну, просто я сейчас вспоминаю случай с тем, как какие-то части ракеты, да, помните, на польской территории оказались.
Да, и тогда тоже были.
Да, и ситуация-то практически в один в один. Там тоже практически сразу прозвучало, нет, это не 5-я статья НАТО, сейчас мы будем тут разбираться. Да. Вот такие провокации действительно, похоже, натовцам не нужны, но вот что касается исторических параллелей. Ну, вот подыграли, конечно, Гитлеру, но очень сильно за это поплатились потом.
Ну, неужели, знаете, сейчас ужас в том, что больше всего за это заплатили не поляки, а польское еврейство. Потому что там вообще была жуткая история. То есть сначала Холокост, потом приходит, соответственно, Красная Армия и всех, кого еще не успели немцы истребить, спасает, освобождает. Потом она передает, соответственно, полномочия польским властям местным, причем уже в значительной степени коммунистическим, хотя не только. И они устраивают такой чудовищный еврейский погром. То есть, понимаете, вот, грубо говоря, человек вышел из Освенцима, и на него набрасываются эти поляки, ну, хорошо, если он остается жив. Вот, и именно вот эти польские погромы 46-го года, они привели к тому, что в определенный момент в Польше евреев практически не осталось. То есть после Холокоста еще некоторые выжили. После вот этого погрома, это вы прочтете в любой, скажем, книжке по истории государства Израиль, про то, как, скажем, все те, кто выжил после этих погромов, просто бежали в Израиль и составили значительную часть его населения. Вот, то есть, грубо говоря, я вообще не понимаю, как, скажем, с тем, что называется европейскими ценностями, Польша может находиться в Евросоюзе.
Егор Станиславович, спасибо вам большое за интересную беседу. Публицист Егор Холмогоров был в эфире «Радио Спутник».
Холмогорская резьба.